Полезное радио. Здоровье.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда», а сейчас в эфире программа «Полезное радио здоровья». Меня зовут Наталья Кравченко, здравствуйте, уважаемые слушатели, а мой соведущий сегодня главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, здравствуйте.
Добрый вечер.
А телефон прямого эфира 208-005. Доктор готов сегодня отвечать и на ваши вопросы тоже. Телефонные линии открыты, присоединяйтесь. Ну а в целом, забегая чуть вперед, хочу рассказать, что мы наметили сегодня к обсуждению. Обязательно поговорим о том, какова ситуация в Иркутской области с заболеваемостью туберкулезом. Мы знаем, что проблема актуальная для нашего региона. Что меняется и в какую сторону? Я надеюсь на соведущего, что расскажет. Будет ли построен противотуберкулезный диспансер на Синюшиной горе? Об этом обязательно тоже поговорим. Тема горячая, много споров вокруг этого. И, что называется, комментарий из первых уст. Насколько это может быть опасно, как вот сейчас некоторые в городе говорят. Ну и что делать, чтобы всем нам с вами обезопасить себя от этого заболевания? Об этом тоже обязательно поговорим. Телефон прямого эфира 208-005. Задавайте ваши вопросы. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну а мы начнем. Михаил Ефимович, периодически вы со мной ведете эту программу «Полезное радио здоровья», за что вам спасибо. И мы с вами отмечаем всякий раз в этой программе, что ситуация с заболеваемостью туберкулезом в нашем регионе достаточно сложная, и в целом по стране мы выглядим, ну, в общем, есть у нас в этом смысле проблемы. Я бы вас просила это прокомментировать и как-то в динамике посмотреть, вот что меняется и в какую сторону.
Ну, ситуация у нас по-прежнему остается сложной, по крайней мере, мы так ее оцениваем, это первое. Второе. Эта ситуация имеет стойкую, я теперь могу сказать уверенно, стойкую тенденцию к улучшению.
Все-таки, да?
Не все-таки, а теперь мы говорим уверенно, мы благодаря принимаемым усилиям можем нашим гражданам, нашим жителям региона сказать, что мы с уверенностью выходим из понятия эпидемии туберкулеза. И если раньше мы говорили, проводя мероприятия, что нам надо достичь и как нам надо выглядеть, то теперь мы говорим, что нам надо достичь, и под это планируем мероприятие. И вот результат такой изменения парадигмы для нас в этом году должен быть рубежным. То есть мы ставили задачу и ведем речь о том, что мы должны иметь заболеваемость меньше 100, а это практически выход из эпидемии туберкулеза. По предварительным данным у нас в пересчете годовом 91,4 и смертность меньше 20. Это совсем другая категория региона, это совсем другая уровень заболеваемости туберкулезом, хотя в целом по России мы выглядим еще очень и очень сложно.
Ну, таких заявлений в этой студии вы точно еще не делали. С опаской вы сейчас это говорите или уверенно?
С опаской.
Есть все-таки?
Есть, конечно. Есть проблемы, которые вот это равновесие, вот эту нашу динамику могут поколебать. Это две проблемы, я о них всегда говорил. Это у нас уверенно точно так же растет сочетание ВИЧ и туберкулеза. Если раньше мы говорили 25-30%, то сегодня это 35% в целом по области, а по крупным городам Иркутск, Братск там и так далее, это 40%, почти половина больных туберкулезом ВИЧ. И в ближайшее время, я думаю, что мы будем иметь определение туберкулеза заболеваемостью ВИЧ-инфекцией, если так дальше пойдет.
Да, вы второй момент еще обозначите, я вас позже к этому верну. А пока здесь давайте подробнее задержимся. В одном из своих интервью вы говорили, да, в целом число больных уменьшилось, но растет количество тех, у кого фиксируется одновременно и ВИЧ, и туберкулез. А за те же три года их число выросло, ну, на тот момент 24% до 34%. Почему вот так все-таки происходит? Почему эти заболевания нельзя рассматривать отдельно друг от друга? И можем ли мы что-то с этим делать? Как на все это влиять?
Это прежде всего потому, что ВИЧ – это заболевание, при котором туберкулез является первой инфекцией,
почему?
Возникающей. Ну, прежде всего, распространенность туберкулеза как такового.
Угу.
Давайте говорить прямо. В Иркутской области, как и в России, большинство в целом, носителями микобактерии туберкулеза являются 100% граждан больше там, 30-40 лет возраста. Все, они у нас с вами, эти микобактерии, присутствуют. Стоит ослабнуть иммунитету, и мы можем ждать различные заболевания, там цитомегаловирусные заболевания, которые, может быть, имеются там 50% населения и так далее. так далее. Но агрессивность туберкулезной микобактерии сегодня, да, в сочетании с иммунодефицитом, дает сегодня первую реакцию в виде заболеваемости туберкулезом. И вот это сочетание, кстати, мы этот путь уже прошли. У нас вот интенсивности такой, яркости, она есть. Но нас догоняет Новосибирск, нас догоняет Кемерово, нас догоняет Калининград. Вы знаете, что догнал уже Екатеринбург и перегнал. То есть по нашим, извините, вот в негативном плане стопам и по нашему опыту идут сейчас те регионы, в которых это все нарастает гораздо позже.
Ну вот вы как-то в том же интервью, из которого я уже цитировала, говорили о том, что фтизиатры в Иркутской области начали говорить об этой проблеме еще 10 лет назад. Полагаю, что за эти 10 лет надо было не только говорить, но и что-то сделать. Делали ли? Спрошу вас чуть позже, пока давайте микрофон уступим слушателям. 208-005, телефон прямого эфира, вместе с нами Алена, здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил Ефимович.
Здравствуйте.
Прошу вас.
Я вот уже слышала про нашу непростую ситуацию в регионе с заболеваемостью туберкулезом. Сейчас вас тоже слушаю, такая тревожная информация. Скажите, пожалуйста, вот верно ли то, что говорят, что туберкулезом можно заразиться, в принципе, там в маршрутке, где-то вот в общественных местах воздушно-капельным путем? И вот как понять, что мне нужно там, не знаю, идти в больницу? Есть какие-то первые признаки? Провериться как-то вот?
Спасибо.
Алена, спасибо большое за ваш вопрос. Но мне кажется, это животрепещуще и резонно.
Вот это как раз то, что вот нам очень, ну, если так могу сказать, приятно слышать от радиослушателей, потому что это говорит о том, что они ориентированы в проблеме туберкулеза.
Или мы сейчас с вами запугали заходом, нет?
Вы знаете, первое чувство человека – это страх. Если мы не будем бояться этого, то и перспектив победить это никогда не будет. Но за страхом следует действие, следует размышления. Давайте вернемся к вопросу. Итак, первое. Что, как можно или нет заразиться у нас в общественном транспорте, в магазинах? Хочу сказать сразу, понятие заразиться здесь мне комментировать очень сложно, потому что я уже сказал, мы уже носители микобактерии туберкулеза. Под понятием заразиться, я так понимаю, можно думать о том, что некий больной, ну, виртуальный или физический, он может просто выделить большое количество микобактерий туберкулеза, и это, без сомнения, может привести к развитию заболевания.
Михаил Ефимович, но вы же понимаете, что имела в виду Алена, да? Мы носители, а вот человек, чтобы не заболел. Вот что
не заболел. Очень просто, я уже сказал. Нет сегодня каких-то таких специфических, хотя министр здравоохранения России сказал, что у нас разрабатываются вакцины, которые будут профилактировать туберкулез. Они уже проходят исследования, испытания.
В России?
В России, да, в России. Вот на последнем конгрессе, где, кстати, наш опыт был презентован как хорошая модель, как в неблагоприятных условиях можно работать с эпидемией.
Иркутская область.
Иркутская область на симпозиуме конкретно. Использован наш материал, наши слайды. И докладывали не мы. Докладывал Новосибирск и Москва.
Угу.
Вот. И вот этот момент, когда мы должны своим организмом противопоставить состояние своего организма микобактерий, это на сегодня пока единственный метод профилактировать развитие туберкулеза. Сначала надо смотреть за окружающими, кто может для нас быть потенциально опасен, чихает, кашляет, но не только туберкулез, грипп, пожалуйста, там другие инфекции. А второе, постараться избегать с этим делом контакта. Если совсем сложно, ну, одевать маску, вот когда сейчас развивается эпидемия ОРВИ и так далее, и так далее.
Ну, и в целом здоровый образ жизни.
И в целом, здоровый образ жизни. Единственный метод сегодня, как правильно вести себя, это своевременное обращение к врачу. Я понимаю, что, может быть, это не даст и позволит диагностировать туберкулез на ранних
стадиях. Вот Алена спросила, а как понять, что тебе надо бы показаться? Ну, если ты почувствовал какое-то недомогание или в профилактических целях, там раз в год мы с вами говорили, надо флюорографию.
Флюорографию надо проходить один раз в год в условиях наших иркутских, но приходить к врачу, когда чувствуешь себя плохо, а вот задача врача в это же время отправить человека на прохождение флюорографии или прочее, это уже врач должен быть насторожен. А нам с вами просто надо вовремя обращаться к врачу по поводу любого заболевания. Мы же знаем, например, что диабет, язвенная болезнь желудка провоцирует туберкулез.
В целом мысль понятна. Главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев, мой соведущий сегодня. Мы через 2 минуты продолжим. 208-005.
Полезное радио. здоровья. Полезное радио. Здоровье.
Наша программа продолжается. В этой студии Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, еще раз здравствуйте.
Добрый вечер.
А 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, пожалуйста, присоединяйтесь. Если у вас есть вопросы, доктор готов консультировать сегодня и отвечать на ваши вопросы, разумеется, в первую очередь. Ну, а я бы вернула вас вот к теме туберкулеза и ВИЧ-инфекции. Да, я говорила о том, что в вашем же интервью вами было заявлено, что 10 лет назад фтизиатры нашего региона стали говорить о том, что эта проблема встанет и встанет остро. И я предположила, что, наверное, за эти 10 лет что-то и сделано было бы, быть должно. Вот.
Значит,
есть успехи?
Есть успехи. У нас, вы поймите, вот мы говорим сейчас о вещах, которые невозможно решить за один год, которые невозможно решить за 5 лет. Вы посмотрите, сколько мир боролся с ВИЧ-инфекцией, прежде чем стал понимать, и какие-то положительные явления стали вообще в мировом уровне происходить. У нас, наверное, то же самое, мы ведь не изоляты. Я хочу сказать, что за последний год у нас динамика прироста ВИЧ плюс туберкулез, несмотря на высокий уровень, она снижается. Вот это самое главное достижение сегодня наших инфекционистов совместно с фтизиатрами нашей медицины. Потому что это очень многоплановая проблема. Несмотря на то, что общий уровень ВИЧ плюс туберкулез растет, прирост сегодня замедлился, и в некоторых позициях по индикаторам он остановился полностью. Это очень дорогого стоит. Это первый шаг к стабилизации длительного процесса и снижению вообще этого явления как такового.
Вопрос коммуникации не стоит остро. Они налажены, эти коммуникации между специалистами ваших профилей, все в порядке?
Да, вы знаете, они никогда и не нарушались, конечно. Здесь никаких проблем нет. Мы общаемся очень тесно, обмениваемся данными, вызываем друг друга, консультируемся и полностью координируем свои действия.
Я к проблеме, к некоторой вас верну, которая, мне кажется, существует. Это проблема обеспечения лекарственными препаратами. Но чуть позже, да, уступим микрофон слушателям. 208-005 и с нами Елена. Здравствуйте, прошу вас.
Да, здравствуйте. У меня вопрос, вот, который меня очень сильно волнует. Дело в том, что у меня на площадке поселился замечательный сосед. Выглядит он не очень, честно говоря. И у меня возникает подозрение, что человек просто болен. Вот скажите, пожалуйста, как можно распознать туберкулез у человека невооруженным вот, взглядом, не взглядом специалиста?
Елена, спасибо большое, Лали, и я бы попросила заранее записанный вопрос тоже подготовь, пожалуйста, он из этой же темы, мы сейчас с доктором к нему вернемся, пока на этот ответим.
Вы знаете, вы задаете очень такой сложный вопрос, поскольку если я на него отвечу, то я подозреваю, что завтра все соседи будут друг друга смотреть, кто как чихнул, кто кашлял, красный или нет, есть ли температура. В принципе, это нормально, потому что это нам позволяет обезопасить себя, своих детей, и, может быть, дать намек некому соседу, другу, родственнику о том, что надо бы посмотреться. В целом, давайте так я отвечу. Какие симптомы туберкулеза, вот специфические какие-то, могут заставить подумать о развитии этого заболевания? Вот конкретных таких вещей, их не существует. Туберкулез, как правило, маскируется, я уже много раз говорил, под общее неблагоприятное состояние, связанное там с развитием гриппа,
ОРВИ,
пожалуйста. То есть это температура, она может быть, а может и не быть. Кашель, как правило, он может быть, а может длительный, особенно кашель, когда 2-3 недели, 4 недели лихорадочная. Потеря веса – это уж такой классический синдром, да, симптом, вернее, надо смотреть. Потом… скажем, по ночам сон и высокая потливость, особенно верхняя половина тела, вот, при туберкулезе. Но вот есть комплекс такой, который позволяет подумать, но это может быть и не туберкулез, это может быть банальное заболевание легких какое-то, это может быть любое другое заболевание, которое вот провоцирует подъем температуры или похудение, это же может быть и гормональные какие-то явления и так далее.
В любом случае, в общем, к доктору и проверять.
В любом случае, у меня есть предложение, если вы чувствуете, что какие-то есть вот такие сомнения, ну, пожалуйста, можно обратиться к нам, только очень как-то это поймите, это персональные данные, это мы обязательно, это тонкая материя, мы обязательно найдем формы и методы, как посмотреть, действительно ли есть ли там заболевание, есть ли этот пациент, стоит ли он на учете, как он в поликлинике обращается. Это наша работа.
А и вот работа, вы знаете, про вашу, наверное, работу, хотя не знаю, может быть и нет. Мы анонсировали ваше появление в этой студии, и были вопросы, которые поступали заранее. Ребята их записывали. Лаль, дай, пожалуйста, вопрос, который записали заранее.
Так, я живу во втором Иркутске. На первом этаже был запасной выход на улицу. И эта дверь там замурована давно, и сейчас живет там больной туберкулезом человек. Понимаете? У него даже одно легкое удалили, вот вся деревня нашего округа знает. И ничего у него, я куда ни ходил, никто меня не слушает. Он должен там жить или как еще? Или нам за ним ухаживать, или куда его? Или завалить дверь наглухо?
Если что, у нас есть контактные данные конкретно этого человека, но в эфире я бы просила вас прокомментировать, вот правда, как в таком случае поступать и куда обращаться. Вы только что говорили, что это очень тонкая материя, но людям с этим куда и как с этим работать? Есть ли
вариант?
Значит,
если есть подозрение о том, что именно вот заболевание туберкулез, это слово произнесено, пожалуйста, обращайтесь к нам. Звоните, у нас есть сайт, на сайте размещайте, пожалуйста, как угодно, в любом виде, в наши филиалы, везде, напишите нам заявление, письмо, что угодно, просигнальте нам, где и что и как. Остальное наша работа, посмотреть, что происходит, почему этот человек живет там. Ну, я не беру социальную, да, тему, почему он там живет.
Ну, конечно,
я беру чисто медицинский аспект.
Мы знаем, плоскости медицины можем
рассуждать. Да, плоскости медицины, как у него состояние, насколько он опасен, заразен, насколько ему нужна помощь, может быть, и в какой-то степени надо с ним работать. То есть вот это вот так организуется.
Вы мне говорили о том, что колл-центр у вас заработал за эфиром. Куда-то можно обращаться? Или еще не заработал, я вас не поняла.
Это, ну, это несколько другое. Это наша сейчас новая форма. Мы очень много сейчас креатива стараемся использовать в работе. И он по нему сейчас, по этому опыту идет практически весь Сибирский округ.
А колл-центр – это какая-то другая тематика, да?
Колл-центр – это другая тематика совершенно.
Там
это наблюдаемое лечение. То есть у нас есть врачи, есть персонал, которые сидят и ежедневно с нашими пациентами взаимодействуют по поводу приема лекарственных препаратов. И если есть необходимость, обсуждает лечение, взаимодействие с пациентом в прямом режиме.
Слушайте, я поняла, вы мне год назад об этом рассказывали, и тогда говорили, ну, как о чем-то таком малоосуществимом, но вы на это надеялись.
Это уже год работает, с нового года мы запускаем проект уже по всей территории Иркутской области, и сейчас мы работаем с нашими зарубежными партнерами, пока я не буду это анонсировать, для того, чтобы сделать платформы, и в том числе интернет, которые позволят вообще взаимодействовать больным туберкулезом друг с другом, контактировать с лечащим врачом, если надо, с наркологом. То есть это некая интернет...
Соцсеть.
В соцсеть, да, которая будет...
Обалдеть.
Вот, например, в Америке очень просто. У них никто не пишет, я принял таблетки. У них люди открыты, они говорят, что сегодня пошел дождь. Он пишет смс-сообщение, сегодня у меня плохая погода, а уже его партнер знает, что это он написал, скажем, я принял героин, поэтому таблетка, мне плохо. То есть там совсем другой мир, понимаете, нам надо хорошее, нужное для нас все это брать. Вот сейчас мы плотно изучаем этот опыт, и к нашему колл-центру, который пока впервые вышел на управляемое лечение, мы будем присоединять все другие формы, которые существуют по взаимодействию врача и пациента. Самое главное, чтобы люди пили таблетки, чтобы они понимали, что им надо лечиться. Но, к сожалению, 10% наших партнеров начинают раздражаться, потому что их спрашивают, вы вообще приняли таблетку? Вот это та серьезная тема, с которой нам надо будет очень плотно работать.
Это правда очень интересно и очень многослойно. Возвращаясь, да, до звонка наших слушателей, мы с вами поговорили. Я хотела поднять эту тему, что не так давно в нашем регионе прогремел скандал, когда шли бюджетные процессы и очень громко подняли тему о том, что не закладывается на казну денег на препараты для ВИЧ-положительных людей с ВИЧ-положительным статусом. В этом смысле, как обстоят дела в вашей сфере и достаточно ли вот лекарственных препаратов, как оснащение?
Вот вы знаете, вот я с грустью говорю, что вот в этом году мы впервые почувствовали некий дефицит лекарственных препаратов. На пациентах он не сказался, но мы-то понимаем и думаем о том, как нам надо форматировать вот в наших условиях лечебные режимы, и очень обеспокоены были этой ситуацией. Что произошло? А произошло очень просто. Произошла централизация обеспечения лекарственных препаратов, и мы попали в некий переходный период. То есть теперь мы не получаем субсидии или деньги от Москвы, теперь Москва нам присылает, Минздрав, конкретные препараты. И, скажем так, вместо мая месяца мы до сих пор их получаем. Но мы-то планировали определенные ресурсы на определенный режим времени. Ну, хорошо, да. Мы такие хозяйственные, нам удалось, ну, понимая, как это может быть, мы до июня месяца себе резерв сформировали. Но вообще по определению мы сформировали этот резерв, и нам удалось простоять, но препараты до сих пор идут к нам. А самое драматическое, что если раньше мы могли маневрировать ресурсами, закупать что-то, чего-то нет, выводить дефектуру, то теперь мы не можем этого делать, мы получаем строгий набор препаратов, а остальное нам сказали, закупайте за счет областного бюджета. И сказали тогда, когда уже бюджет был сверстан. И поэтому получилось так, что остальная группа препаратов вообще не закупалась в этом году. Мы удалось за счет запасов прошлого года выйти, но если эта ситуация повторится на будущий год, то есть не будут заложены эти ресурсы, мы лечить будем, но комплексность лечения будет серьезно-серьезно страдать.
Главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Мы через 4 минуты продолжим.
Радио. Здоровье. Полезное радио. Здоровье.
91,5 FM в Иркутске, 99,5 FM в Братске, сайт kp.ru из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». И сейчас в эфире программа «Полезное радио здоровья». Меня зовут Наталья Кравченко, а мой соведущий сегодня – главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев. Михаил Ефимович, еще раз здравствуйте.
Еще раз добрый вечер.
Мы с вами, ну, достаточно большой у нас с вами был перерыв в эфире. Те, кто к нам, может быть, только сейчас присоединились, вот я хочу, чтобы они вас услышали и с вами познакомились. 208-005, кстати, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, если у вас есть вопросы к доктору, милости просим. Мы с вами подняли достаточно много уже разных пластов, да, и обсудили ситуацию с разных, скажем так, сторон. Но хочу вас попросить как-то вот это все дело резюмировать, как в целом сложился для фтизиатрической службы региона этот год. И много тревожных вещей мы с вами тут наговорили. Намеренно людей пугаем или как вот лечить-то будем?
Ну, прежде всего, год был очень тяжелый, он еще не закончился, и тяжесть это еще на наших плечах, потому что, с одной стороны, мы вступили в ремонт, мы капитально ремонтируем усольский филиал, мы у себя впервые, наверное, за 13-15 лет провели текущий ремонт, то есть для того, чтобы и наши пациенты, и наш персонал, врачи, сестрички работали и лежали в нормальных условиях. Вот. И все это приходилось делать в присутствии пациентов, не в том плане, что вот прямо идет ремонт, и без прекращения медицинской деятельности. То есть отгораживали часть помещений, выписывали пациентов, перераспределяли нагрузки в другие филиалы. И беда в том, что мы ремонтировали очень много филиалов. И нам удалось даже вот в этих условиях достичь вот таких показателей по снижению заболеваемости, как я сказал, и смертности. Это дорогого стоит, но это очень тяжелый труд. И физически тяжелый, и морально, и духовно, как угодно со всех сторон. Теперь, что касается лечебного процесса, то я хочу успокоить. Базовые препараты у нас все есть. У нас ни на один рубль не сокращено финансирование из регионального, из нашего бюджета. То есть у нас пришли федеральные деньги на расходные материалы. Поэтому беспокойство о том, что у нас будет какая-то вот фатальная обстановка, связанная с лекарственными
препаратами,
такого нет. Или яма. Нет такого. Но мы сейчас говорим о другом. Мы говорим, что уже надо лечить. Если мы хотим достичь результата, надо лечить уже комплексно, по-другому. У нас современными препаратами и препаратом в полном наборе, как это положено. Вот к этому мы стремимся, и вот это, об этом сейчас ведем разговор. Нас понимают, нас слышат. Я думаю, что все это вопросы все решены. Это технические детали.
Про современные препараты, раз уж вы заговорили, я вообще не планировала, мы не единожды с вами обсуждали, что вот ту самую палочку Коха, ее изучили вдоль и поперек, да, но почему излечить это невозможно? А вы говорили про, как это, резистентность. И так далее. Вот сейчас вы говорите, самые современные препараты, можно ли на них надеяться, что они таки смогут победить?
Вы знаете, в нашем арсенале сейчас, вот как раз я об этом и говорю, мы имеем сегодня уже современные зарубежные препараты и российские. Если раньше мы говорили, это генерация 60-х годов, сейчас мы говорим, к этой генерации стандартных препаратов присоединились новые препараты, которые к нам поступают, такие как бетаквилин, да, линезолид. и другие препараты, которые очень хороший эффект.
Вы серьезные надежды на них возлагаете?
Да, они
работают.
Они работают, но проблема в другом. Мы их назначаем, я хочу прямо к радиослушателям сказать, назначать будем в первую очередь тем пациентам, кто привержен и хочет лечиться. Представляете, мы эти препараты назначим, ну, не совсем дисциплинированному пациенту, и он прекратит. Через месяц мы будем иметь устойчивость и к этим препаратам.
Да.
Вот. И тогда уже для всех окружающих это будет иметь очень серьезные последствия. Надо этого избегать. Это практика всемирного ведения лечебного процесса, мировая практика. И если есть желание и приверженность, мы будем приветствовать это и полный цикл выдавать. Более того, по жизненным показаниям даже и этим пациентам будут назначены эти, они довольно дорогие препараты. То есть не надо думать, что вот мы кого-то выделяем, избирательно. Нет, все зависит от степени, кроме этого заболевания, от тяжести его, от формы, от возбудителя. Там много факторов.
А еще один момент, который обязательно нам с вами нужно обсудить, но было бы странно, если бы мы с вами об этом не поговорили, я вас об этом не спросила. Это скандал, который развивается вот в последние дни, да, и подается это заголовками в лентах, что жители Синюшной горы протестуют против строительства противотуберкулезной больницы в их микрорайоне. Как бы вы все это прокомментировали? И правда, очень важно дать ответ на вопрос, насколько опасно такое соседство. Я думаю, что это всех жителей Иркутска волнует.
Вот вы знаете, здесь очень много составляющих в этом вопросе. Давайте я...
Давайте по слоям.
По слоям. Угу. Во-первых, а во-вторых, эти слои я могу только говорить с точки зрения здравоохранения.
Ну, конечно, вы доктор. Я именно вот. Как доктору к вам и обращаюсь.
Итак,
сейчас.
Итак, первый слой. Вот у нас все проблемы, заболеваемости, рост, там, смертности, развитие сопутствующих форм, там, привич инфекции, устойчивости, начали развиваться, ну, где-то с 98-го, с 99-го года. Ну, где-то 20 лет. И парадокс, это уникальность Иркутской области, как мы часто говорим, особенно города Иркутска, заключалась в том, что за этот период в городе Иркутске, где почти 30% населения, было просто сокращено 150 коек. То есть в момент развития эпидемии шло планомерное сокращение коечного фонда. В результате, по разным причинам, там где-то аварийные ситуации не стали исправлять, где-то другие причины. Сейчас не буду вторгаться. Это длительный был процесс. Там немножко, тут немножко. В результате, когда мы стали вплотную подошли к решению вопросов ликвидации вот этой сложной ситуации с туберкулезом, оказалось, что город Иркутск единственный в области, кто не имеет своего коечного фонда. Говорить о том, что, как нам говорили, лечите в области, это областные койки, часть пришлось так сделать. Много было шума, что мы перепрофилировали синюшные санатории на Синюшной горе в коечный фонд. И именно поэтому, потому что просто не хватало, люди умирали, не могли попасть в больницу. Теперь что получилось дальше? А дальше получилась вообще интересная тема. У нас областные койки сегодня где-то около 480. Мы не можем их, на них госпитализировать наших уважаемых, любимых и дорогих нам горожан, потому что там специализированные койки хирургии. Если мы их начнем заполнять...
Иной профиль?
Да, они на всю область. У нас только у нас этот профиль. В нелегочные формы туберкулеза, 80 коек хирургических, 80 коек в нелегочных форм туберкулеза. Давайте, куда мы? Это для всей области. Более того, в Чите нет, в Бурятии нет нелегочного этих коек. Это у нас такой профиль. Они, конечно, в Новосибирске отправляют лечиться, но тем не менее, я хочу
не
сказать...
Не близко. Прям.
Не близко, да. Но мы этой койки не можем использовать для ликвидации дефицита коек в Иркутске. Остается там 300 с лишним коек, но на этих койках лечится вся область. Это на Терешкова 59, это тяжелые формы туберкулеза нервной системы, которые требуют особых уходов, особой диагностики, сложных случаев, сложной лекарственной терапии. Это распространенные формы туберкулеза. Это многие-многие. И, по сути, городское население оказывается в неком дефиците оказания помощи. И, исходя из этого, сегодня только вот для того, чтобы просто горожан наших обеспечить достойными местами в нашей больнице или не в нашей больнице, в другой любой больнице в фтизиатрического профиля, нужно 424 койки. Вот. Это первая проблема. Вторая проблема.
Давайте поясним, это очень много.
Это очень много. И просто не замечать этого и говорить, что это вот просто какие-то наши желания, вот мы прямо такие ортодоксальные, это будет в корне неверно. Мы все очень внимательно посчитали. Вторая тема. Где строить эти койки? Иногда приходится слышать нам... Вы знаете, вот ни в одном районе города, если мы сейчас скажем, строим у вас, наверное, никто рад не будет.
Ну, пожалуй, все. Это объяснимо.
Да. Это объяснимо, конечно. Мы же понимаем, что это не какое-то такое заведение, не дом культуры и не кинотеатр. Вот. Но надо понимать о том, что сегодня эти, у нас планируется к размещению, сегодня вот это новый корпус, будем говорить прямо. Это не новая больница, это новый корпус. На площадке, где с 38-го года прошлого столетия, к 40-го года, уже расположен, расположено учреждение этого профиля, нашего профиля. Там сегодня 9 ветхих строений, которые подлежат сносу. И вот на этом месте мы предполагали размещение вот этого корпуса. Это второй аспект, который надо понимать. То есть это не новое строительство, это не что-то там такое необычное. Это все есть, это все там было. Просто мы просто привыкли с вами знать о том, что люди, что туберкулезная больница - это такое деревянное здание, убитое Богом, куда вообще заходить и смотреть-то страшно. Вот это. А планируется вообще, не, сейчас я не буду говорить конкретные привязки, планируется современный корпус с современными системами обеззараживания, очистки воздуха. Приезжал сюда санкт-петербургский директор, был здесь директор санкт-петербургского НИИ туберкулеза, в то время главный фтизиатр Петр Казимич Дебулонский. Работали мы с Новосибирском, мы очень много консультировались, спрашивали. Они фотографировали это место, они предполагали вообще создать модельную больницу, которую потом можно использовать во всей России, этот проект, как абсолютно безопасный, комфортный.
Эталонный вариант.
Эталонный вариант, потому что сегодня, скажем так, в России типовых таких учреждений нет. Это вот еще один аспект проблемы. Следующий аспект проблемы, что касается безопасности.
Давайте об этом поговорим, конечно.
Значит, ну давайте так, то, что сегодня там происходит, это, конечно, гораздо большую опасность имеет того, что там предполагается осуществить. Второе, значит, с точки зрения воздействия на окружающую среду, с точки зрения воздействия и там хождение этих пациентов в свободном режиме, это не так. Вот сегодня, пожалуйста, на Терешкова 59, для того, чтобы к нам пройти, нужно пройти пропуск, пройти через пропускную систему, обязательно заполнить ряд документов и выйти от нас. Для этого нужно разрешение врача и разрешение определенных, там, определенного медицинского персонала. То есть это не свободное хождение. Более того, мы иногда запрещаем посещать родственникам вот этих людей, потому что, скажем, если есть какие-то риски, скажем, для родственников посещения, у нас все-таки инфекционная больница там, да? Это второе. Вот эти все аспекты будут там учтены. То есть это очень жесткое будет
режимное,
ну, не в том плане режимное, что тюрьма, да.
Я понимаю, конечно.
Это больница. Учреждение, в котором свободных хождений наших пациентов, как сейчас, и персонала в том числе, уже не будет. Это 100%. Будут системы безопасности, видеонаблюдения и так далее, и так далее. Я много хочу сказать, много, вернее, можно об этом сказать, но те страхи, которые сегодня вот я слышу, они носят больше эмоциональный характер. Еще раз повторюсь, я уже много раз говорил, с точки зрения медицины, градостроительства, каких-то правовых документов, сегодня нет препятствий для того, чтобы там размещать вот это учреждение. Поэтому и говорю, я еще раз повторяю, с медицинской точки зрения. Но есть другие точки зрения, такие как градостроительные, да.
Нет, нам-то с вами важно было понять, вот что мы можем сказать жителям Синюшной горы по поводу этого соседства, есть ли опасность для их здоровья.
Вот я хочу сказать, гораздо большая опасность, когда эти негоспитализированные пациенты ездят в трамваях, находятся дома, живут по подъездам вот в этих вот домах, и о которых мы с вами не знаем, не видим и не слышим.
Главный врач областной клинической туберкулезной больницы Михаил Кощеев, мой соведущий Михаил Ефимович, спасибо большое за этот разговор.
Полезное радио. Здоровье.